Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правоохранительным органам Киргизии поручено доставить бывшего президента республики Курманбека Бакиева в Бишкек. Вопрос рассматривался сегодня во время заседания кабинета. Ранее было объявлено, что новые власти Киргизии лишили Бакиева президентской неприкосновенности. Сам Курманбек Бакиев находится в Белоруссии, куда он приехал по личному приглашению президента этой страны Александра Лукашенко. Одновременно в Киргизии общественности представлен проект новой конституции. Предлагаемые изменения в основной закон значительно урезают полномочия будущего президента. Руководство временного правительства заявляет, что республика перейдет к парламентской форме правления. Согласно проекту новой конституции, президент Киргизии избирается в ходе всенародного голосования сроком на 5 лет, но при этом не может быть избран на 2 срока подряд, как это предусматривали все предыдущие редакции основного закона. О том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы говорим с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Означает ли, по-вашему, сегодняшние события в Киргизии приближение стабилизации в республике?
На мой взгляд, к сожалению, как раз ситуация развивается в обратном направлении. С каждым разом, с каждым потрясением политическим Киргизия откатывается назад, и возникают огромные стратегические проблемы с легитимностью. И предыдущий президент, по сути, не был легитимен, именно поэтому и произошло его свержение, вот этот госпереворот последний, и, собственно, те события, которые происходят сегодня, и нацеленность на парламентскую республику, это говорит о том, что в стране, в принципе, будет поселен хаос, вот в политической жизни страны, по большому счету, потому что если президент не мог, вот президентская форма правления не могла отрегулировать ситуацию, ввести ее в какое-то стабильное русло, то при парламентской системе правления, тем более такого не будет.
А что сближает и что отличает события в Киргизии от классических цветных революций?
Очень многие не точно, я бы даже сказал, неправильно квалифицируют последние происходящие события на постсоветском пространстве, но в частности я имею в виду события в Кишиневе 2009 года и Бишкек 2010 года. Эти потрясения, беспорядки не имеют никакого отношения, на мой взгляд, к тому формату цветных оранжевых революций, которые с 2003 года происходили на постсоветском пространстве. Просто по той причине, вот даже возьмем ситуацию в Киргизии, только что был на второй срок избран президент Курманбек Бакиев, бывший уже президент, и вдруг вне всяких избирательных процессов происходит лобовой удар по власти. То же самое практически было и в Кишиневе, хотя там какая-то была еще небольшая привязка к выборам, здесь уже ее нет абсолютно. Поэтому неточная квалификация процесса говорит о том, что никто не понимает, по сути, что там происходит.
К нашему разговору подключился журналист Илья Барабанов, заместитель главного редактора еженедельника New Times. Он у нас на прямой телефонной связи из Лондона. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Что, по-вашему, сближает и что отличает события в Киргизии от классических цветных революций, в частности, от прошлогодних событий в Кишиневе?
Вы знаете, конечно, нынешняя киргизская революция, в отличие и от кишиневских событий, и от Украины, и от грузинской революции, пошла по очень жесткому, очень кровавому сценарию. Столь кровавых революций на постсоветском пространстве последние 20 лет, наверное, и не было. Мы можем вспомнить раньше, что подавление восстания в Андижане, но даже киргизская революция 5-летней давности все-таки прошла со значительно меньшими жертвами. И то, что до сих пор властям не удается взять ситуацию в республике под контроль, говорит о том, что, в общем, ни одна из сторон, включая временное нынешнее правительство, не была готова к такому повороту событий, не была готова взять власть и удерживать ситуацию в стране под контролем.
А ожидали ли вы, что новые власти Киргизии лишат президента Курманбека Бакиева президентской неприкосновенности? И когда вы были в республике, этот вопрос только обсуждался.
Вы знаете, уже тогда было очевидно, что временное правительство не очень понимает, как действовать со временным президентом, учитывая, что он не спешил, в отличие от Аскара Акаева, добровольно покидать республику и слагать себе президентские полномочия. А проблема временного правительства сейчас заключается в том, что любые его решения, они, в общем, их нельзя считать законными, по большому счету. Они нелегитимны, потому что это правительство ничем, кроме бунта, пока там полномочия свои не подтвердила, демократические выборы не совершились. А поэтому очень, очень тяжело всерьез расценивать заявления, которые вот постоянно идут из Бишкека. То они обещают, что у Бакиева будет неприкосновенность, то они его этой неприкосновенности лишают, то они признают, что его нельзя судить и арестовывать, то они готовы отправить, устроить процесс чуть ли не над тем семейством. То есть позиция меняется едва ли не каждые сутки, отчего возникает ощущение, что, в общем, никакой единой позиции у временного правительства нет. У этого временного правительства нет действительно харизматичного лидера, который бы определял какую-то повестку дня и политическую линию. И в результате получаются вот эти постоянные метания из стороны в сторону, которые очень тяжело прогнозировать, к чему могут привести.
А насколько устойчивы вы считаете предполагаемую форму парламентской республики в Беларуси, в Киргизии?
Знаете, с одной стороны, может быть, в этом есть некий компромисс, когда в республике больше ни один клан, ни одна семья не сможет монополизировать власть в своих руках. Может быть, парламентская республика – это действительно выход. С другой стороны, вот на примере той же Молдавии, которая в 2000 году провела у себя реформу, политическую реформу, и начала переходить на парламентскую форму правления, вот спустя ровно 10 лет обернулась таким же политическим кризисом, который в итоге завершился революцией, погромами и пожаром в здании парламента. То есть к любого рода политической реформе в стране, конечно, надо подходить очень осторожно, очень взвешенно. Есть международные институты, там комиссия Евросоюзская специальная, которая помогает работать молодым демократиям с конституциями и законодательством. То есть это нельзя вот так вот сейчас сесть, на коленке переписать и решим, вот мы сегодня мы будем парламентской, завтра мы будем там авторитарной, послезавтра мы будем президентской. Вот в этой, опять-таки же, поспешности и такой необдуманности, может быть, действий, сказывается вот неуверенность временного правительства в своих силах, что ли, что они сами, может быть, не очень верят в то, что способны удержать власть в своих руках.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы сегодня говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times, он у нас на прямой телефонной связи, и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, приветствует легитимацию киргизской власти.
Безусловно, всякие попытки узаконивания ситуации, возвращения этой ситуации в законное русло, легитимация власти – это позитивно. И проект Конституции в этом плане преследует эту же цель – ввести вновь ситуацию в законное русло. При всех обстоятельствах, связанных с Бакиевым, при вынужденности нынешней ситуации, при том, что Бакиев действительно растерял свой авторитет, конечно, фигурой умолчания остается законность временного правительства, и оно опубликованием этого проекта Конституции пытается как-то быстрее из правительства де-факто превратиться в правительство де-юре. Я думаю, что это важный шаг, но это не единственный и еще не вполне достаточный шаг, потому что должны быть и другие шаги сделаны для того, чтобы правительство стало крепко на ноги.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times. Он у нас на прямой телефонной связи, и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. Вопрос Григорию. Насколько искренне выглядит желание киргизских законодателей придать русскому языку статус второго государственного?
Буквально вот в все последние годы после развала Советского Союза о Киргизии в этом плане никто не беспокоился. То есть постоянно говорили о том, филологи, политологи, кто угодно, российские филологи, политологи, что там все говорят на русском языке. Ну и такое ощущение по их комментариям складывалось, что еще лет 500 как минимум на русском языке там будут все говорить. И вдруг такой резкий поворот. И более того, русских просто начинают выгонять из Киргизии, по большому счету. Об этом все, и в первую очередь российские телеканалы, ежедневно говорят. Поэтому ситуация радикально поменялась. Я не знаю, как там с русским языком будет дальше, но возникают вопросы вообще контактов, нормальных взаимоотношений с Российской Федерацией. Вот это должно беспокоить на данном этапе больше, чем ситуация с русским языком. Ставятся вопросы, а почему не задействован, скажем, в каком-то виде, пусть не в чисто военизированном формат АДКБ. Этот вопрос, видимо, действительно имеет значение, и он имеет значение даже, скажем, не для Александра Лукашенко, не для Белоруссии, хотя она первой начала поднимать эту тему после того, что случилось в Киргизии, а для самого будущего АДКБ. Поэтому каким-то образом представители АДКБ должны принять участие в этом вопросе, и, видимо, не зря вот первым таким сигналом, положительным симптомом, я бы сказал, стало указание непосредственно президента России министру обороны, хотя с АДКБ это напрямую как-то не связано с форматом, министру обороны России о том, чтобы была обеспечена безопасность русских людей там, в Киргизии.
Вопрос Ильи Барабанова. Когда вы были в Киргизии, начинались ли уже нападения на русскоязычных, и выглядит ли реверансом в адрес Кремля в обмен на экономический займ вот это внесение в Конституцию пункта о русском языке как государственном?
Вы понимаете, тут очень важно понимать, что отдельные наши государственные каналы, отдельные наши СМИ очень хотят раскрутить тему каких-то антирусских погромов в Киргизии. Надо понимать, что это, в общем, уже не в первый раз. Последние 20 лет, если не больше, любое потрясение в этой стране сопровождались погромами. Это не антирусские погромы. Это действительно погромы против... Они касаются всех. Они касаются узбеков, они касаются всех приезжих. Там, когда приходят непонятные банды и считают возможным захватить эту землю, потому что новое правительство узаконит этот захват земель. Это не целенаправленные погромы против русского населения. Это очень важно понимать в данном контексте, чтобы не разжигать какую-то лишнюю напряженность и рознь. Второе. Вот господин Затулин очень правильно говорил у вас в эфире о том, что перед новым правительством очень остро стоит вопрос легитимации своей власти. Потому что понятно, что и это правительство, и любые его решения, включая переписывание Конституции, переход на новую форму правления, они абсолютно нелегитимны, пока это правительство не пройдет процедуру выборов, а эта новая конституция не пройдет через процедуру референдума. И учитывая, что исключительно Кремль, исключительно Москва первой фактически поддержала этот кровавый переворот, отказав Бакиеву в поддержке, понятно, что для временного правительства Москва это сейчас тот какой-то источник, тот возможный там рычаг, на который можно опереться в переговорах там с остальным мировым сообществом, потому что другие-то страны, в общем, совсем не спешат признавать это правительство легитимным и законным. Я не исключаю, что вот это сейчас довольно популистское там решение о придании русскому языку статуса второго государственного, оно таким популистским и останется. Очень легко говорить, что мы что-то там несем в парламент и рассмотрим, когда нету парламента, когда непонятно, когда будут выборы, когда непонятно, когда это решение может быть принято и вступить в силу. Поэтому не стоит, опять-таки же, и этой новости придавать слишком много значения. Пока это не более чем слова.
Вадим Дубнов, специальный корреспондент «Радио Свобода», недавно вернувшийся из Бишкека, видит явную смену этапов революционной ситуации в Киргизии.
Программа максимум конституционного процесса, на самом деле, не публикация самой конституции, не ее текст, который никто, конечно, в Киргизии всерьез читать не будет, а переход революционного этапа в некий легитимный, в первую очередь предвыборный, и совершенно правильный расчет на то, что революционная энергия масс сейчас конвертируется в нормальную предвыборную кампанию. Хотя, конечно, в этот процесс будут вторгаться, вмешиваться всякие провокативные моменты, потому что там и Юг будет создавать некоторые проблемы, и сторонники бывшего президента будут создавать некоторые проблемы, потому что этот переход власти куда более сложный, чем он был при Акаеве. Но в целом, я думаю, что тот процесс, который начался публикацией проекта Конституции, он, думаю, закончится нормальными парламентскими выборами. До них ничего страшного не произойдет. А вот как развернется, собственно говоря, партийная борьба и личностная борьба между теми, кто будет составлять новую киргизскую элиту, это станет понятно через определенное время после выборов. И вот здесь ожидания уже не совсем такие оптимистичные.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
И у меня вопрос по поводу, во-первых, какая расстановка сил там в Кыргызском правительстве касательно американской военной базы. И кроме того, такое предположение, насколько его могут подтвердить участники, особенно как забыл, Сергей Барабанов или как его?
Илья.
Илья Барабанов, да. По поводу того, что новое правительство, если оно будет демократическим, не должно, в принципе, проводить антизападный, антиамериканский курс, как вы думаете?
Первый вопрос Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, какова перспектива внешнеполитического курса новой власти Киргизии?
Антизападный курс однозначно временное правительство не проводит и проводить не будет. Демонстрируется некая многовекторность. Но вот мы видим, что представители временного правительства были в России, получили какие-то средства, крайне необходимые для сегодняшней ситуации, для стабилизации ситуации в Киргизии. И именно после этого, буквально в этот же или на следующий день, пошла информация о том, что начали громить какие-то русские киоски там в Киргизии. Поэтому я думаю, что происходит так, что многовекторность, она на данном этапе подразумевает получение какой-то выгоды и там, и здесь. И чем это отличается от Бакиева, который критикуется именно по этим линиям, мне пока непонятно. С другой стороны, настораживает и то, что в целом Запад, если такой термин уместен, в общем-то пока не делает никаких резких заявлений. И более того, чем дольше остается на свободе, по большому счету, бывший президент Бакиев, живой, здоровый, тем больше появляется вероятность, что этот фактор может кто-то использовать. И кто его использует, тоже, в общем-то, вполне ясно. По крайней мере, этим фактором могут воспользоваться те для изменения ситуации в Киргизии, кто не признал сегодняшнее временное правительство и новую легитимацию власти, которая началась.
Вопрос Илье Барабанову. Как вы видите перспективу американского военного присутствия после смены власти в Киргизии?
Вы знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, как смена власти в Киргизии может сказаться на американском военном присутствии. Потому что, опять-таки, что наличие наших российских баз там, что наличие американских военных баз в Киргизии является объектом таких вечных политических манипуляций, как определенные СМИ, я даже читал там в одном российском журнале, прости господи, версию о том, что там вот эта американская база в Киргизии, она вот там направлена против России, подрывает там ее с южных границ. Но мы все понимаем, что это там ересь, что это там перевалочная база в пути в Афганистан, и что, ну необходима она там американцам. Ну и спрашивается, там платят они за эту базу огромные деньги. В чем проблема? А это, опять-таки, попытка найти какие-то дополнительные политические подтексты, раздуть какие-то дополнительные конфликты, абсолютно, на мой взгляд, несуществующие, неоправданные. Хотя там у того же временного правительства, очевидно, проблем сейчас хватает и без американской военной базы. Им бы там как-то ситуацию взять под контроль.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает появление киргизской конституции преждевременным.
В республике сейчас еще не дошла ситуация до конституции. Там надо просто определиться со структурой хотя бы переходной власти, потому что мы видим, что начался коллапс киргизской государственности. И ни нынешнее правительство, ни тем более свергнутый президент Бакиев уже никак почти не влияют на то, что там происходит. Там дают о себе знать социальные противоречия, там дают о себе знать региональные противоречия. Скоро добавится, помяните мое слово, религиозный фактор, потому что на юге очень сильно сильные исламские экстремистские настроения, уйгурские, этнические моменты. Все это пока еще не вступило в полную силу. Поэтому надо вообще страну как-то, в общем, упорядочить. А что касается Конституции, то в таком диссонансе политическом и социальном, и идеологическом очень сложно найти какое-то консенсусное решение. Вообще Конституция вещь очень серьезная, она должна быть, если угодно, выстраданная. Ее надо понять, ее надо осознать народом, ее надо обсудить. А в тех условиях, которые сейчас царят в Киргизии, мне представляется это невозможным.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Может ли Киргизия попасть в сферу влияния соседнего Китая?
Вот все происходящее в последнее время в Центральной Азии, по большому счету, говорит о том, что там будет усиливаться Китай. Весь этот хаос, ну, не то что на руку Китаю, но по-любому этот вакуум будет кем-то заполняться. И, конечно, тут не надо делать, как кто-то уже сказал, каких-то, на мой взгляд, полудетских прогнозов, что там Запад будет каким-то образом там базы как-то свои использовать и так далее, вот в плане наркотрафика и всех вот этих подобных вещей. По большому счету, Китай уже смотрит очень пристально на всю Центральную Азию. Поэтому, если Россия не какую-то стратегию не сформирует для Центральной Азии, то это будет происходить автоматически.
Вопрос Илья Барабанова. Заметны ли были признаки того, что попадет страна в сферу влияния соседнего Китая, когда вы были в Киргизии?
Вы знаете, ну, граница Киргизии с Китаем, она, конечно, там весьма велика. И в Киргизии уже давным-давно активно работает китайский бизнес, точно так же, как, кстати, и узбекский бизнес. И, конечно, интересы там Китая в этой республике не стоит недооценивать. Другое дело, что она уже как бы находится в сфере ее влияния, в сфере его интересов. Потому что маленькая страна рядом с таким гигантом, ну, довольно глупо считать, что до сих пор Киргизия не была в сфере интересов Китая, что вот сейчас она после этой революции куда-то пойдет. Я, кстати, вот должен отметить, возвращаясь к нашей предыдущей теме, что вот сейчас активно обсуждаются антирусские погромы, но первыми, кстати, в первые же дни после революции от мародеров пострадали именно китайские бизнесмены. Потому что если, например, у русского населения определенные там какие-то фермерские участки по окраинам города, то большую часть крупных торговых центров в центре Бишкека контролирует именно китайский бизнес. И именно они пострадали в первые же ночи после погромов в столице Киргизии. Поэтому весь крупный бизнес, он уже как бы подконтролен китайскому бизнесу. И я думаю, что, конечно, этот процесс будет логически развиваться и при новых властях, какими бы они ни были.
Напомню, что правоохранительным органам Киргизии поручено доставить бывшего президента республики Курманбека Бакиева в Бишкек. Вопрос рассматривался сегодня во время заседания кабинета. Ранее было объявлено, что новые власти Киргизии лишили Бакиева президентской неприкосновенности. О том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times, он на прямой телефонной связи, и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Член Сената США Бенджамин Гардин призвал Белый дом отменить визовые льготы для 60 российских чиновников, которые могли быть причастны к смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. В Киргизии Временное правительство приняло декрет об отрешении от власти президента Курманбека Бакиева и лишении его юридической неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Временного правительства. Президент Украины Виктор Янукович заявил о существовании угрозы утечки радиации из 4-го реактора Чернобыльской АЭС. Выступая на траурной церемонии, приуроченной к 24-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинский лидер сказал о необходимости построить еще один защитный саркофаг над реактором. Ярослав Качинский, брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе 10 апреля, будет баллотироваться на пост главы государства. На юге Афганистана, в городе Кандагар, два мирных жителя погибли в результате двух взрывов. ООН временно переводит из Кандагара в Кабул некоторых иностранных сотрудников своих миссий. Франция и Еврокомиссия призвали быстро и решительно пресечь все спекуляции в связи с финансовым кризисом в Греции. Германия предлагает решить вопрос о масштабах помощи Афинам после завершения их переговоров с МВФ и ЕС. В Ираке признаны недействительными избирательные бюллетени в пользу 52 кандидатов на парламентских выборах. Итальянский энергетический концерн «Энель» и российская электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕС» предварительно договорились о сотрудничестве в строительстве АЭС в Калининграде. Малах, Радио Свобода, вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times, на прямой телефонной связи, и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Все-таки вот совершенно непонятно, откуда, и никто не может рассказать, откуда все-таки взялись такие толпы в столице Бишкека. На революционеров, на мой взгляд, они явно не очень были похожи. Как в Белом доме, в доме правительства взялась Розалия Исааковна? Почему ей, например, по башке не дали? Как она там оказалось, кто-то ее туда привез или как?
Вопрос, Григорий Трофимович, что смущало вас вот во внешнем конве революционных событий в Бишкеке?
Ну, вот это смущает, как казалось, не только меня, но и наших радиослушателей. То есть они интуитивно понимают, что это все-таки не формат цветных революций. Я, может быть, повторюсь, но еще раз скажу о том, что это просто, ну, как говорится, тупая лобовая пробивка власти. Откуда берутся эти толпы, откуда они взялись в Кишиневе, эти толпы? Ну, людей, что называется, их деятельность проплатили, но проплачивается она уже под другие цели, которые происходят вне рамок избирательного процесса. А такие люди, они, в общем-то, стоят, ну, вот эти толпы, по большому счету, достаточно дешево, потому что киргизы, насколько мы знаем, составляют очень серьезную долю в российской миграции. У нас, кстати, в центре моделирования как-то несколько месяцев назад был очень серьезный круглый стол с лидерами ведущих общественных организаций Киргизии, Москвы и Российской Федерации в целом. Мы как раз обсуждали эту проблему. И как раз лидеры этих организаций, этих общин ставили вопрос о том, что Россия должна обратить внимание на как-то квалифицировать по-разному, вычленить миграцию бывших соотечественников из ближнего рубежа и не смешивать ее с миграцией в целом, то есть с арабами, индийцами, которые тоже имеют свои здесь интересы экономические. И, видимо, вот как раз на факторе миграции можно каким-то образом было сработать и стабилизировать заранее ситуацию. Но я думаю, что она еще до конца не ушла из наших рук. Я думаю, на миграцию киргизскую стоит обратить внимание, как-то с ней поработать более тщательно, чтобы вот эти толпы не возникали, причем не только в Киргизии, а по всему постсоветскому пространству.
Вопрос Ильи Барабанова. Замечали ли вы во время пребывания в Бишкеке какие-нибудь признаки того, что события в Киргизии носили заказной характер?
Вы знаете, вот на мой взгляд, это такая системная ошибка, которую у нас очень многие допускают, очень просто и очень легко объяснить вполне законное и понятное возмущение людей тем, что им кто-то что-то куда-то проплатил, после чего вот они почему-то неведомому указу куда-то вышли. Это вот такой очень любимый в России поиск конспирологических теорий, там заговора и непонятно чего еще. Я наблюдал своими глазами и революцию в Кишиневе, чуть там более отдаленно, там чуть менее будучи включенным в события, я наблюдал революцию в Киргизии. А толпы в центре Бишкека взялись не вот просто так там с воздуха упали, потому что там кто-то заплатил, и люди пошли толпой. Эта ситуация развивалась там спиралеобразно. Мы знаем о том, что начинались митинги в регионах и в других городах. Мы знаем, что этой революции предшествовали аресты лидеров оппозиции. И поэтому вот не надо удивляться, что толпа выходит из-под контроля, и начинает грабить все вокруг. Когда эту толпу некому контролировать, когда лидер оппозиции находится за решеткой. Роза Исаковна Тунбаева в день 7 апреля, в предшествующие ему дни, находилась в подполье, опасаясь этого ареста, и вышла из этого подполья уже только ближе к 8 апреля, когда большая часть погромов была совершена. В Кишиневе события опять-таки же развивались там не так, что бомба ядерная упала неожиданно на город. Ему предшествовали мирные акции протеста, последовавшие сразу после сертифицированных выборов. Эти мирные акции протеста сопровождались провокациями, в том числе и со стороны силовых структур, со стороны действующей власти. И то, что в итоге события оборачиваются именно таким, к сожалению, не всегда предсказуемым кровавым путем, это не заговор третьих сил, которые кому-то куда-то занесли какие-то леи, там какие-то доллары, шекели или что-то еще. А это, к сожалению, логичный результат нежелания действующих властей прислушиваться к обществу, отвечать на запросы общества, вести с ним какую-то дискуссию и диалог. Но в какой-то момент, это надо понять в том числе и российским уже властям, что вот эта точка кипения, она проходит, когда люди понимают, что они никак не могут донести свою позицию до руководства страны, они выходят на улицу. Если это не помогает, они, к сожалению, да, они могут пойти и сжечь парламент. Это далеко не лучший путь решения проблемы, но вот, к сожалению, он есть. К сожалению, на постсоветском пространстве он применяется уже не в первый раз. Казалось бы, пора сделать из этих печальных историй правильные выводы, выучить эти грустные уроки. А вместо этого мы уже в очередной раз пытаемся найти какую-то страшную руку, третью силу, которая кому-то что-то проплатила.
Слово для ответа Григорию Трофимчуку.
Я бы хотел уточнить вот этот финансовый момент. Илья в чем-то прав. Здесь действительно нет никакой конспирологии. И действительно в большинстве случаев на постсоветском пространстве во время вот так называемых вот этих революций, госпереворотов, никто никому не платил, во всяком случае рядовым исполнителям. Весь вопрос заключается в организации процесса. Потому что люди, недовольные в частности там коррупцией или действиями силовых структур, они вот так организованы, выйти не смогут в один день на улицу. То есть кто-то должен это организовать, а это требует каких-то финансовых затрат, пусть даже небольших.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, считает, что многое зависит от формы будущей Киргизской Республики.
Если проект Конституции, я просто его не видел, предполагает, что страна Киргизская Республика превратится из республики президентской в парламентскую, когда будет руководить нацией, ответственной перед парламентом правительства, то это, несомненно, сможет смягчить остроту той ситуации, которая на протяжении последних почти 6 лет повторилась уже дважды. Конечно, мы не сможем уже в ближайшее время увидеть ту же картину, которую мы наблюдаем, скажем, в развитых демократиях Западной Европы, где все это отрабатывалось десятилетиями, а если брать такие страны, как Великобритания и Франция, то столетиями. Но, тем не менее, все-таки это будет, с моей точки зрения, шаг в позитивном направлении.
Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, Свобода.
Здравствуйте.
Добрый вечер, страна. Вы знаете, что почему-то вот здесь товарищ выступает, он акционирует больше, так сказать, на некие государственные формы из позиции государства. Почему он не хочет смотреть непосредственно с позиции народа? Что всякий народ – это есть первичная форма власти. И надо исходить в первую очередь с позиции народа. Что касается насчет Российской Федерации, я кардинально не вижу здесь никакой народной власти. Некая кучка людей из Петербурга во главе с Путиным тупо захватила власть Российской Федерации. И извините за такое нелитературное слово, пудрит мозги всей стране, выдавая это за некую форму демократии.
Вопрос Илье Барабанову. Была ли в Бишкеке какая-то выражена внятная позиция и воля киргизского народа?
Знаете, несомненно, она была выражена, поскольку режим Курманбека Бакиева больше не у власти. Другое дело, что в тот момент, 7 апреля, по уже оговоренным нами выше причинам, поскольку лидеры оппозиции находились те дни под арестом, ни одна из политических сил не взяла этот в чем-то спонтанный, в чем-то, возможно, организованный протест под свое, скажем так, крыло, под свои знамена. В результате получилась ситуация, когда с страна действительно оказалась на пороге анархии и безвластия, потому что одна власть уже ушла, а другой власти по большому-то счету и нет. В итоге формируется непонятное коалиционное правительство, полномочия которого не ясны, легитимность которого под большим вопросом, политическое будущее которого под еще большим вопросом. Но в том, что это, несомненно, было проявление политической воли народа, который устал от коррупции, который устал терпеть эту клановость, несомненно, конечно, да.
Слово Григорию Трофимовичу.
На мой взгляд, радиослушатель должен в этом плане быть спокоен, тот, кто задал нам этот вопрос, потому что с самого первого дня беспорядков в Киргизии и до сегодняшнего дня народ в чистом виде находится у власти. До того времени, как ситуация будет стабилизирована, там, в парламентской или в какой-то другой форме, народ будет находиться у власти. И то, что происходит при нахождении у власти этого народа, вот беспорядки, там, захват земель и так далее, ну, это какие-то частные проявления управления народом, собственной страной, вот в данном случае, в киргизском варианте.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», опасается нестабильности парламентской формы республики.
Парламентская республика как таковая может, во-первых, возникнуть только из каких-то других форм, то есть она не может возникнуть на ровном месте и легитимным образом. То есть если пройдет народное голосование, значит так тому и будет парламентская республика. Но парламентская республика чревата изменениями в сторону президентской республики или каких-то других более жестких форм политического режима. Поэтому я думаю, в условиях, когда страна дестабилизирована, рассчитывать на парламентскую республику, конечно, можно, но только после ее успокоения. А на переходный период в любом случае придется вводить чрезвычайные меры, и, соответственно, управление будет чрезвычайным, а вовсе не парламентским. Можно ввести парламентскую республику, но при этом придется тем же парламентом, избранным, или я не знаю, каким образом он сейчас вообще может возникнуть, желательно, конечно, чтобы он возник легитимно, путем выборов. Если такие выборы состоятся, то тогда в любом случае на какой-то промежуток времени должна введена быть чрезвычайная ситуация, и управление диктаторским путем. Вот эту вакханалию необходимо ввести в законные рамки.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Ну, так завтра НАТО и американцы с Афганистана уйдут. Значит, Талибан будет в Средней Азии и, естественно, в Киргизии. Готовится ли Россия к встрече Талибана? Вот такой вопрос. Спасибо.
Слово Григорию Трофимчуку.
Ну, я думаю, здесь не Талибан имеет ключевое значение, а тот фактор китайский, о котором мы уже говорили. Потому что Талибан в любом случае будет находиться под контролем, и никуда оттуда коалиционные силы не уйдут, просто по той причине, что коалиционные силы тоже в какой-то степени претендуют на управление ситуацией в Центральной Азии.
Вопрос Илья Барабанова. Вот говорят о нестабильности такой формы, как парламентская республика. Насколько она вообще будет органична для киргизской государственности?
Вы знаете, ну, вообще, как показало последние там два века мировой истории, парламентская республика – это как раз один из наиболее стабильных режимов, наиболее стабильной формы политического правления, потому что она подразумевает все-таки создание некой коалиции, подразумевает необходимость договоренности между разными силами, поиск компромисса, чего в условиях авторитарного, тем более тоталитарного режима, нет. И, соответственно, вот все это оборачивается тем, чем обернулась Киргизия. Я вот как раз сейчас в эфир, знаете, выхожу из Лондона, здесь 6 мая пройдут очередные парламентские выборы, и ни у кого нет никаких абсолютно сомнений, что какая бы из там политических сил не победила, их тут три ведущих, все равно в итоге придется договариваться, садиться, создавать какой-то совместный кабинет министров. А то же самое происходит в Германии, то же самое происходит в большинстве устоявшихся западных демократий. А к тому же самому, в конечном счете, идет сейчас Молдавия, которую трясло год назад. А сложно сказать, насколько подобная форма правления может вот сейчас с нуля там успешно сформироваться в Киргизии, но, на мой взгляд, несомненно, если нынешние власти решат поставить такой эксперимент, и если не свернут с этого пути в сторону действительно какой-то авторитарной формы правления, то относительное спокойствие в регионе появится.
Слово Григорию Трофимчуку.
Здесь звучали такие термины и выражения, как авторитарная власть, диктатура, чрезвычайная ситуация. Но они выглядят на фоне того, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно странно. Потому что нет какого-то явного, очевидного лидера, лица, то есть какого-то диктатора, по большому счету, не прослеживается. Именно поэтому ситуация и представляет опасность. Она будет ухудшаться именно потому, что нет очевидных лидеров. И если бы вот в этой массе, в составе временного правительства, были такие люди, по крайней мере, один человек, то мы бы могли говорить о том, что в ближайшее время наступит там какая-то форма диктатуры. Пока мы можем только ставить вопросы, и ответов не получим на них.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Значит, я думаю, что в Киргизии кризис носит достаточно глубокий характер. Я полагаю, что, конечно, возврат президентской формы правления абсолютно исключен для них, но я предполагаю, что и парламентская форма правления не станет для них панацеей. У меня такое ощущение, что в Киргизии имеет место кризис в целом представительной формы демократии, которая имеет вот такую форму, как и парламентская, президентская республика. И нужен, по-моему, всегда что-то свое особое, горское, основанное на горском правяде, на уникальности самоуправления. Вот тогда там проблем не будет, я думаю, так.
Вопрос Ильи Барабанова. Как вы думаете, допустят ли представителей бывшего правящего режима к этим выборам, потому что начинается волна сведения личных счетов. Сегодня из Москвы депортировали бывшего главу МВД Молдамуса Кангантиева, которого, помните, избили демонстранты. Вот он пытался лечиться в Москве, а был сотрудником ФСБ, доставлен в Бишкек.
Вы знаете, вот на самом деле самое страшное, на мой взгляд, сейчас, на что может пойти временное правительство, новые киргизские власти, так это на сведение мелочных личностных счетов с лидерами предыдущего режима. Несомненно, необходимо, там, возможно, создание независимой, подчеркну, независимой комиссии по расследованию там каких-то преступлений возможных или нарушений в ходе там правления предыдущего президента. Но вместе с тем, за Курманбеком Бакиевым стояла крупная политическая партия, и глупо отрицать, что так или иначе она там на разных этапах пользовалась там разной народной поддержкой. И если эта политическая сила по-прежнему существует, то почему она может быть не допущена к выборам, пускай даже там без своего предыдущего лидера? Я, например, абсолютно не понимаю. Собственно, демократия, она же на том и строится, что любые политические силы могут бороться за голоса избирателей. Если избиратели их поддерживают, то значит они и будут у власти. Если сейчас временное правительство начнет решать, кого допускать, а кого не допускать к этим выборам, они уже изначально заложат под свою легитимность вот ту мину замедленного действия, которая там через 5 лет, раньше или позже, могут рвануть новыми погромами.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Ожидаете ли вы, что сторонники свергнутого президента будут допущены к выборам?
Я думаю, частично они будут допущены к выборам. Ну, хотя, конечно, риторика будет соответствующей у временного правительства, максимально как бы их отдаляющая от этого процесса. На самом деле все будут в той или иной степени в них участвовать, но основная эта проблема заключается в том, что представляет из себя персонально временное правительство. Практически те же самые люди, которые участвовали в той прошлой революции. Поэтому никакого абсолютного доверия вот к этому составу быть не может по определению, неважно, со знаком плюс или минус там кто-то к ним относится, просто по факту. И если, как вот сказал наш радиослушатель, там не может быть, ну, на его взгляд, уже ни президентской формы правления, ни парламентской стабильной формы правления, то возникает тогда только один вариант – национализм, переходящий в религиозный фанатизм. И, кстати, вот этот формат там еще не опробован.
Санабар Шарматов, член экспертного совета агентства РИА Новости по Средней Азии, ждет окончательной стабилизации ситуации.
Действительно, это может повлиять на стабилизацию ситуации, поскольку там как раз указывается о том, когда заканчиваются полномочия временного правительства. И на самом деле киргизский вот новый проект Конституции – это некое доказательство тех намерений, которые высказывала оппозиция. То есть это намерение о том, что новое политическое устройство должно быть демократичным и должно учитывать настроение общества. В общем, вот в этой части я думаю, что проект Конституции, он каким-то образом должен внести ясность в будущее этой республики. Но там действует много других факторов, в том числе и тот фактор, что есть слои общества, есть группы, которые считают, что их мнение не было учтено. Вот сейчас выступает молодежь. Они считают, что с ними обошлись недостаточно внимательно, к ним отнеслись, к их пожеланиям.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер вам.
Здравствуйте.
Я приветствую твоих гостей на связи. Значит, обычно, когда подобное происходит, жаль, что оно довольно часто становится, то сразу возникает природный вопрос. А кому это выгодно? Так вот, в последнее время отовсюду торчат уши Путина. Началось с агрессии над Грузией. Мы молча проглотили, нам пилюлю всунули горькую, и никто не дал должной оценки. Затем пошли события, вот сейчас последний как раз, завтра будем ожидать, такая же провокация по Украине. То есть получается так, что троечник Путин, ему может быть простительно, что он не знает народной пословицы, но отличник Медведев должен помнить, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Вопрос Ильи Барабанова. Заметна ли была рука Москвы за теми событиями, свидетелями которых вы стали?
Вы знаете, это очень сейчас, конечно, стала популярная версия о том, что Москва сыграла весомую роль в киргизском перевороте. И действительно, нигде недооценивают тот факт, что там российские телеканалы государственные покрывают 100% территории Киргизии. И последние месяцы перед 7 апреля они себе позволяли резко, критично высказываться в отношении Курманбека Бакиева. Но насколько это могло сыграть на руку революционерам, судить довольно сложно. Потому что мы же помним, как те российские телеканалы клеймили там Виктора Ющенко, которого, однако же, никто не сбросил, который ушел от власти демократическим путем, что очень важно для молодой украинской демократии. Поэтому я бы, пока у нас не будет 100% железобетонных доказательств того, что там Кремль или российские спецслужбы каким-то образом принимали участие в киргизском перевороте, я бы не спешил делать столь радикальных заявлений, просто потому, что они пока не имеют под собой никаких веских оснований.
Тот же вопрос Григорию Трофимчуку. Подозрительно ли выглядела слаженность от российской пропаганды в киргизском вопросе?
По поводу русских пословиц и ушей Путина есть прекрасная русская пословица «От добра добра не ищут». Какой смысл России было дестабилизировать ситуацию, если Бакиев входил во все форматы пророссийские, организованные на постсоветском пространстве, СНГ, АДКБ и так далее? А следующая власть Киргизии вряд ли в таком объеме будет включена во все эти процессы.
Вопрос Ильи Барабанова. Внушает ли вам оптимизм вот столь быстрое появление проекта киргизской конституции, а значит и окончательное наступление стабилизации в республике?
Да боже упаси. Вот один из экспертов, выступавших сегодня по телефону, очень правильно отметил, что этот документ можно рассматривать исключительно как декларацию о намерениях. Пока ничего более из себя эта бумага не представляет. Называть ее проектом новой конституции, это слишком громко, слишком большой аванс. У временного правительства недостаточно ресурсов, недостаточно легитимности для того, чтобы публиковать там какую-то новую конституцию. Да и согласитесь, меньше месяца прошло с момента переворота, а гражданам уже представляют текст якобы будущей конституции. За столь короткий период времени просто невозможно подготовить взвешенный документ, в котором бы не было там ошибок предыдущего. Просто не было времени его проработать, его продумать. Как декларация намерений, да, замечательно, это действительно может сыграть на руку стабилизации обстановки, но не более того, я бы не стал бросаться столь громкими словами, как проект новой конституции.
Тот же вопрос Григорию Трофимчуку. Ощущается ли поспешность создания вот этого проекта нового основного закона Киргизии?
Да, определенная поспешность ощущается, и прежде всего в пункте, где говорится о русском языке. То есть это определенный симптом, показатель, то есть желание показаться хорошими в первую очередь для Москвы, с которой уже получили какие-то деньги. В любом случае, этот документ или пока еще бумага, пока она еще не парламентом не ратифицирована, не принята, она остается бумагой, и поэтому вряд ли она повлияет на развитие ситуации.
Вопрос Илья Барабанова. Как, по-вашему, испортит ли отношения официального Бишкека и Кремля с президентом Лукашенко то, что Курманбек Бакиев, его гость, находящийся по приглашению Лукашенко в Минске, объявлен в международный розыск?
Вы знаете, я думаю, что, с одной стороны, господин Лукашенко уже неоднократно позволял себе принимать решения, которые могли быть негативно восприняты в Москве. Поэтому я не думаю, что он очень по этому поводу переживает в нынешних условиях. А во-вторых, я не думаю, что это может сказаться на отношениях, потому что мы помним о роли Владимира Владимировича Путина в истории с исчезновением Курманбека Бакиева из Киргизии, когда он сначала поговорил с самим Бакиевым, потом созвонился с госпожой Атунбаевой, потом созвонился с господином Назарбаевым, и в итоге российские ВВС беспрепятственно вывезли господина Бакиева из Джалалабада в Казахстан, откуда он потом уже только оказался в Белоруссии. Поэтому я думаю, что перемещение господина Бакиева по советскому пространству, они, в принципе, так или иначе согласованы всеми лидерами этого региона, потому что уже тогда было очевидно, что с Ташкентом господин Бакиев отношения испортил, что Казахстан, в общем, принимать его совсем не стремится. А Москве бывший киргизский лидер был не нужен тем более. Ну вот куда-то же надо было его как-то пристроить. Ну вот пристроили в Минск. Я думаю, что на имидже господина Лукашенко никак не скажется то, что он укрывает там человека, находящегося в международном розыске. Его имиджа так хуже некуда.
Спасибо. Напомню, что о том, по каким сценариям может развиваться ситуация в Киргизии, мы сегодня говорили с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times, он был на прямой телефонной связи из Лондона, и политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Михаил Касторов.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложное понятие, это только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеславу.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.